Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. И поскольку сегодня понедельник, то начало нашего нового цикла в вечернем сегменте выпадает как раз на этот день. И предлагаю ближайшую неделю посвятить разговору о том, с кем переписывается апостол Павел. У нас приближается Великий пост. В пост мы призваны максимально внимательно вглядываться и в самих себя, и, конечно же, в тексты Священного Писания. Апостол Павел, тот в лучшем смысле слова плодовитый автор, чьими текстами мы и вдохновляемся, и размышляем о них, и через эти тексты, мне кажется, призваны и искать себя, и искать Бога, и выстраивать с ним отношения. Поэтому, конечно, послания апостола Павла, которых много, и написаны они разным общинам и разным людям, пусть окажутся у нас тоже в фокусе внимания наряду с Евангелиями. В нашей студии Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Приветствую, дорогие друзья. Здравствуйте. Светлый вечер.
А у нас с вами сегодня вводный разговор, который нас погрузит в контекст эпохи, расскажет нам об апостоле Павле как об авторе, и, да, наверное, отчасти мы сегодня коснемся и проблематики, которую он поднимает в разных посланиях, на какие вызовы он реагирует, когда обращается к той или иной общине или лично к человеку. И сразу должна оговориться, что мы с коллегами посидели, подумали и поняли, что за одну неделю всех посланий апостола Павла охватить нам не удастся.
Безусловно.
Поэтому этот цикл мы разделили на две недели. Вот сегодня у нас стартует неделя первая. Андрей Сергеевич, послания апостольские вообще как жанр, это что такое? Насколько они вписаны в контекст своего времени, в эту античную традицию и так далее?
Да, это совершенно правильная постановка вопроса. Прежде чем говорить о конкретных источниках, конечно, мы должны понять контекст, и ответ на данный вопрос мы можем дать совершенно уверенно. Он заключается в одном слове – полностью. Полностью послание апостола Павла соответствует контексту своей эпохи, литературной традиции того времени, литературной традиции тех культурных зон или, как сейчас модно говорить, цивилизационных типов, с которыми он сталкивался и в которых он работал. Полностью его послание соответствует всем необходимым требованиям. Приведу пример, поясню, о чем идет речь. Итак, у всех посланий апостола Павла есть определенные черты, по которым мы, с одной стороны, можем их при всем разнообразии тематических каких-то фокусов все-таки узнавать. Характерно, что для посланий, то есть писем апостола Павла, а также, в общем, наверное, это можно в той или иной мере сказать и о прочих посланиях, то есть о посланиях остальных христианских авторов, чьи труды вошли в Новый Завет, да? Ну, я имею в виду соборное послание. Слушатель понимает, там послание Якова, послание Петра, 2, 1, 2, послание апостола Юды, самое короткое, самое маленькое, три послания святого апостола Иоанна. Вот у них у всех есть свои стилистические черты, какие-то правила, которые соблюдались полностью. А именно, вот, например, в соответствии с литературными требованиями греко-римской эпохи того времени, конечно же, всегда было некое вступление, было обращение, где обязательно должно было фигурировать имя того человека, который пишет. В случае с апостолом Павлом мы увидим, что даже частенько он любит называть имена своих друзей-соавторов, обязательно назывался адресат, кому пишется письмо, и так далее. В этой вступительной части, естественно, могло быть что-то еще, какое-то пожелание, какое-то приветствие, какое-то вводное слово, которое потом должно было в основной части быть продолженным. В общем, какое-то вступление. Потом, естественно, идет по законам жанра какая-то основная часть. У апостола Павла мы это совершенно четко видим. Даже в тех случаях, когда эти послания немножко содержат в своих основных частях не одинаковую, немножко разную расстановку акцентов, а я сейчас этого коснусь, потому что послания все-таки очень разные по очень простой причине, что они пишутся в разных условиях, ставят перед собой разные цели, и поэтому текст в них построен совершенно по-разному. Но само наличие некой основной части, которая, в свою очередь, должна делиться на какие-то доктринальные вероучительные разделы и на какие-то житейские, такие увещевательные, дидактические, нравоучительные и так далее, это совершенно очевидно. Также очевидно и то, что вслед за основной частью всегда у апостола Павла идет некое заключение. Там, где он со своими читателями прощается, дает какие-то финальные заключительные наставления, и во вступлении и в заключении может быть какая-то молитвенная формулировка, может быть какое-то духовное такое вот назидание, да, вот упоминание о божественной благодати, которую Бог Отец посылает христианам и так далее. Обычно он всегда в конце называет себя, опять же, кому-то передает приветы, это нередко. И таким образом он завершает свои послания. Что по этому поводу хочется сказать? Форму апостол Павел, да, в общем, и другие авторы Нового Завета, выдерживает в этом смысле во всех посланиях, кроме, пожалуй, одного самого проблемного послания Нового Завета, которое вообще нужно обсуждать только отдельно, а именно это послание к евреям. Да, там нет вступления, да, там немножко иное заключение, да, Павел не подписывается и ничего не говорит о себе. От первого лица он о себе упоминает лишь в самой концовке. Послание к евреям – это совершенно отдельная тема, оно просто по-другому написано, там взаимодействие этих трех частей – не то чтобы их нет, они есть, но их взаимодействие там работает совершенно по-другому, поэтому мы об этом сейчас не говорим. А сейчас мы говорим о другом, что в классических посланиях апостола Павла, в остальных 13 всех посланиях апостола Павла, то есть во всех, за исключением послания к евреям, мы видим, что композиционно-стилистические манеры – при всем разнообразии все-таки узнаваемы, а отличием является от других эллинистических греко-римских авторов только одно – наполнение данных форм чисто христианским содержанием. То есть и во вступлении, так сказать, обязательно благодарность Богу за то, что мы спасаемся, как бы, да, благодатью, которую Он дает через Иисуса Христа и так далее, и обязательно, так сказать, это же упоминание чаще всего мы встречаем в заключении. Естественно, доктринальная часть основного набора тезисов в посланиях, безусловно, тоже имеет чисто христианское содержание, христианское духовное наполнение. Поэтому вот так. А формы, сами литературные формы, они вполне стандартны, поэтому для читателя того времени это воспринималось очень легко, понятно и как бы было очень удобно для чтения.
Ну, кстати, по поводу форм. Насколько знаю, пожелание радоваться оно же было вполне характерно для античной переписки.
Конечно.
Могли друг с другом в корреспонденции состоять какой-нибудь, там, не знаю, военачальник и чиновник.
Конечно.
И друг другу желать вот этого самого радоваться.
Да.
Но когда то же самое слово возникает у апостолов, это, и в частности в посланиях, конечно же, апостола Павла, вообще посчитано, сколько раз слово «радуйтесь» встречается в Новом Завете.
Да, да,
это
да.
Одно из самых часто встречающихся там слов. Это уже совсем другой смысл, потому что это радость о воскресении Христовом. Не просто «будь здоров», как в римской культуре, условно говоря.
Для римлян сказать «радоваться» — это просто то же самое, что сказать «привет».
Ну, да, там, Вале какой-нибудь, да? Ну, в смысле, не...
Да мы это даже в книге «Деяний» видим, как один римский, так сказать, офицер пишет другому римскому чиновнику и обращается к нему именно с этим приветствием — «радоваться».
А в христианском контексте это уже совсем другая радость. Это уже про
безусловно.
Благую весть о воскресении Христовом, которая вообще переворачивает весь мир и переворачивает, перепрошивает человеческую жизнь и ее содержание. И оказывается, что смертью все не заканчивается, а только начинается физическим вот этим переходом, да, одной жизни в другую. И это, я вообще, честно говоря, мне бы очень хотелось хотя бы отчасти почувствовать, каково было потрясение тех людей, которые узнали об этом, там, не знаю, на каком-то этапе своей жизни, на раннем, там, на позднем, на средне, в середине жизни, да, земную жизнь пройдя до половины. Мы-то растем и формируемся уже в христианской культуре, вне зависимости
для
от
нас
того,
это привычно.
Да, верующие мы нет, читали мы Евангелие или нет. Для нас это как, какая-то уже константа, то, что есть в нашей жизни Пасха, то, что есть Рождество Христово. А для них-то это переворот вообще всего.
Безусловно. Встреча со Христом – это, конечно, переворот для каждого слушателя. Полагаю я, что все-таки здесь надо, конечно, сделать какое-то разграничение между мышлением слушателя, который принадлежит к еврейской аудитории и который вырос на ветхозаветной религиозной культуре, знаком с пророчествами, знаком с обетованиями, всю еврейскую религиозную жизнь впитал в себя с детства, для такого человека хотя бы был понятен контекст этого всемирного переворота, который совершает пришедший на землю Мессия, которого еврейский народ так долго ждал. Но даже для них, конечно, ну, ожидание Мессии, оно же, в принципе, было столь долгожданным и столь, ну, не побоюсь сказать, напряженным очень, что, конечно, эта радость была огромная. Ну, а для эллинов, для язычников, для людей, выраставших вот в этой самой греко-римской культуре, которая, увы, конечно, при всех своих безусловных культурных, философских, естественно, научных и прочих достижениях, конечно же, безусловно, с духовной точки зрения, с нравственной, в первую очередь, точки зрения, жила во тьме и всей несмертней, конечно, вот это перерождение для тех греков, латинян, кельтов, представителей каких-то других народов, с которыми апостол Павел встречался. Это перерождение, я думаю, что просто невозможно описать словами. Мы просто не можем это себе представить. Но это действительно не в переносном, а в буквальном смысле слова. У человека начиналась новая жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в нашей студии. Мы говорим сегодня об апостольских посланиях как жанре, как способе взаимодействия людей друг с другом, вот в частности, апостола Павла с теми общинами, к которым он обращается в своих письмах. И конкретные люди тоже ведь становятся адресатами его посланий. Андрей Сергеевич, вот смотрите, есть ряд общин, которым он пишет. И есть, допустим, Тит, Тимофей, Филимон,
да,
и так далее.
Безусловно.
Кто они такие? Вот кто такие общины, к которым обращается апостол Павел, и из кого они состоят?
Так.
И почему он пишет и ну, там, группе людей, да, может быть, да, там, не знаю, там тысячи человек, и пишет конкретно одному человеку, и то, и другое, вот эти послания, да, они становятся равноценными частями нового, корпуса текстов Нового Завета. Что это такое, как это понять?
Нет, я думаю, понять это очень легко, и здесь даже нет ничего странного. Любой автор может писать кому хочет, это его свободный выбор. Для апостола Павла, и, наверное, это как раз нам демонстрирует его такую чрезвычайную широту, его такую вот всеохватность, его такую готовность вот открыться и послужить всем, ну, как он и сам о себе пишет, да, для всех. «Я стал всем, чтобы помочь спастись хотя бы некоторым», пишет он в первом послании Коринфянам. Так вот, я абсолютно уверен и утверждаю это, что, и в данном случае эта мысль абсолютно соответствующая нашему святоотеческому преданию церковному, что для Павла, для апостола Павла были одинаково дороги и самые разные общины. Причем, я подчеркиваю, что в равной степени идет речь об общинах, как основанных самим апостолом Павлом, так и основанных, может быть, кем-то другим. И они в равной степени были апостолу Павлу дороги. А точно так же в равной степени ему были дороги и какие-то свои духовные чада, свои воспитанники, которые в духовной жизни смогли продемонстрировать какой-то успех, оказать ему огромную помощь, во многом поспособствовать успеху его миссии. И это не только Тит и Тимофей. Таких людей мы можем назвать гораздо больше. Но вот в конце своей жизни именно этим своим ближайшим соратникам он пишет именно личные письма, а не каким-то общинам. Хотя можно было бы, если кто-то думает задать такой вопрос, сделать и по-другому, ведь мы как раз-таки видим, что оба эти воспитанника апостола Павла, они именно возглавили, как, так сказать, духовные руководители какие-то общины, да, но мы позднее будем об этом говорить, Тимофей Эфесскую, Тит Критскую общину, и, казалось бы, можно было назвать там послание, там, второе к Эфесянам или там послание там к Критянам. Но нет, в данном случае Павла интересует другой аспект. Повторяю, это просто еще раз демонстрирует нам его многогранность, что решаются-то в сущности те же самые проблемы общин и проблемы жизни, да, вот церковной, проблемы того, как люди в церкви должны, как бы правильно сказать, в церкви люди должны вот в этот вот процесс духовной жизни, в этот процесс обожения, они должны в церкви войти. Все об этом. Но в данном случае Павел немножко по-другому расставляет акценты. Вот я напишу не общине вообще, а я напишу именно тому, кто этой общиной руководит. Это вполне уместный подход, почему бы нет.
Но это личная переписка, или апостол Павел понимает, что этот текст станет фактом общественного сознания? И даже фактом...
Я думаю, и то, и то. Конечно, конечно, конечно. Это надо понимать. Может быть, я это не оговорил, что когда он пишет Тимофею два раза и Титу, то, конечно, он понимает, что это станет достоянием как бы какой-то именно духовной жизни общей, что Тимофей своей общине, может быть, это письмо или просто целиком прочтет, или из этого письма будет просто какие-то, так сказать, назидания апостола Павла и его советы применять в жизни и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не тайная записка, которую нужно оставить под спудом. Вот, я думаю, что апостол Павел прекрасно это все понимал. Более того, я скажу даже и другую мысль, которая, впрочем, относится не только к этим трем посланиям, но и ко всем. Я думаю, что святой апостол Павел – это был человек такого высокого духовного уровня и такой глубокой духовной интуиции, не постесняюсь сказать, прозорливости, что он прекрасно знал, что его послания сохранятся, что они будут жить в веках, что они станут достоянием церкви, что они станут достоянием предания такой его формы, именно как Священное Писание, и что это и через 20 веков, говорю в данном случае о нас, будет людей учить жизни, учить духовной жизни. Я думаю, что вот это точно от Павла на уровне вот духовных откровений не было секретом.
Кстати, интересный момент. Опять же, да, для нашей культуры совершенно естественно открыть Священное Писание, Новый Завет и посмотреть на хотя бы даже перечень посланий апостола Павла. Мы знаем, сколько их, мы знаем, когда они написаны. Мы худо-бедно, надеюсь, что все-таки лучше, чем хуже, да, знакомы с его текстами. Некоторые послания просто цитируются направо и налево. Иногда люди даже не замечают, как они цитируют самого апостола Павла. А в то время, когда эти тексты создаются, когда Павел их пишет, ведь, во-первых, всего этого еще нет. И он, наверное, и сам не знает, сколько посланий он напишет. И, может быть, не все те послания, которые он написал, вошли в корпус канонических текстов.
Безусловно, да? Это так.
Вот. И самое важное, ведь он наставляет общины, как им жить во Христе, в то время, когда еще не сформированы и Евангелия. И вот это какой-то абсолютно уникальный момент, когда все очень живое, на живую нитку, да, как мы сейчас говорим, все только-только формируется, и еще не до конца понятно все богословие, еще нет символа веры, еще не было вселенских соборов. Что в этом смысле вот за феномен апостол Павел? И какую поддержку он людям дает? Ведь он очень правильные векторы задает, верно? Мы до сих пор к нему апеллируем.
Да, безусловно. Это очень правильная постановка вопроса, потому что вектор, да, то есть какое-то направление развития духовной жизни человека и того, как нужно жить в этой благодати, которая совершенно внезапно вдруг оправданный Богом по своей вере, оправданный Богом человек, родившийся в эту новую свою духовную жизнь, он эту новую жизнь с чистого листа должен продолжить. А действительно, вы правильно ставите вопрос, а как этот чистый лист начать заполнять? Действительно, Евангелий-то еще нет. Что-то там, может быть, кто-то там пишет какие-то черновики, наброски, там... Ну, мы не можем об этом говорить, это все гипотетические версии. Опять же, пусть кто-нибудь другой приходит, рассказывает про синоптическую проблему. Мы сейчас не об этом говорим, а мы говорим о том, что Евангелие в каком-то четком, окончательном, в текстовом отношении сложенном виде, в каком мы их имеем сейчас, правильно говорите, еще не было. Как же вот руководить этими людьми? Понятно, вы скажете, евреями проще руководить, да, Евангелия еще нет, но все равно есть такой невероятно прочный и очень высококачественный духовный багаж, как духовное наследие Ветхого Завета, пророческие писания, святость этих пророков и так далее, очень хорошие и блестящие примеры источников межзаветной литературы, которая тоже очень много помогает в духовной жизни. Надеюсь, что и о межзаветной литературе кто-нибудь придет когда-нибудь и расскажет отдельную передачу. Поэтому, безусловно, мы должны четко этот факт зафиксировать, что людям с еврейским происхождением входить в эту новую христианскую жизнь было чуть-чуть полегче, но для людей эллинистической культуры действительно это было невероятно трудно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я вообще имею полное право ответить так, что не знаю, вот не знаю, как они это делали, потому что нам это неведомо, мы в другом, к счастью, к огромному, более легком положении. Но в качестве гипотезы, в качестве предположения, конечно, я могу сказать, что вот это самое как раз-таки благодать, это самое оправдание, это самое излияние на верующих Святого Духа, это самое усыновление верующих Богу, о котором апостол Павел как раз пишет неоднократно. Вы понимаете, это такой духовный энергетический запас, что тебе уже после этого ничего не надо. Уже ничего не надо. Вы знаете, а я вот сейчас не вспомню, кому же из святых отцов принадлежит эта прекрасная цитата, эта прекрасная фраза, эта прекрасная мысль, по-моему, Иоанну Златоусту, но я боюсь ошибиться. Но, по-моему, ему принадлежит такая фраза, что в принципе какая-то необходимость в Евангелиях есть для тех, кто как бы не может возвыситься до какой-то вот высокой именно, так сказать, степени духовной жизни. А для того, кто реально уже достиг вот какой-то духовной жизни на какой-то ее высоте, живет правильно и полностью как бы какого-то христоподобия достиг. А им не нужно никаких письменных источников. Евангелие у них уже в сердцах, Евангелие в их душах. В этом смысле, я думаю, что первое поколение христиан и те, кого к духовной жизни обратил апостол Павел, вот они могут быть очень яркими примерами этого, что именно, да, вот реально живущий в людях Святой Дух, ну, вспоминаем все, как это действует, там, да, там, 8 глава послания к римлянам, все это святой апостол Павел прекрасно там писал, вот, что, ну, уже не ты сам живешь, а в тебе живет вот как бы сам Христос, Святой Дух в тебе действует, и как бы все, вопросов нет. Вот я думаю, что вот именно так люди и могли с чистого листа, с нуля начать какую-то совершенно новую жизнь.
Мы сейчас буквально на пару минут прервемся, а во второй части разговора мне бы хотелось начать с того, на какие вызовы в таком случае апостол Павел в своих посланиях реагирует. Может быть, вы какие-то примеры приведете, потому что, да, действительно, это совсем другое качество христианства, чем то, что, наверное, мы знаем, практикуем и к чему мы привыкли сейчас. Это люди, горящие верой. Но при этом, если бы все было настолько идеально, как вы сейчас описали, не нужны были бы и послания апостола Павла.
Да, это верно, это верно. А я ни в коем случае не говорю, что все идеально в том контексте, что просто это две разные вещи, которые надо отделять. Высокий уровень духовной жизни вообще, в принципе, вообще ни в коем случае не отменяет того, что какой-то отдельный человек может где-то споткнуться, где-то встать на неправильный путь, где-то что-то неправильно сделать, где-то в чем-то ошибиться. И я думаю, что апостол Павел сам прекрасно это понимал. Поэтому вопрос не в том, что человек сделал и в чем он ошибся, а в том, может ли он после такого падения встать и пойти дальше. Вот этому апостол Павел и учит всех.
Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами светлый вечер. Буквально на пару минут прервемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета. И мы сегодня говорим, у нас вводная такая беседа, с кем переписывается апостол Павел. Разные аспекты разбираем. И с завтрашнего дня уже более предметный у нас будет, более конкретный, точнее сказать, разговор, посвященный разным посланиям. И две недели мы договорились взять на этот цикл, поскольку послание апостола Павла 14, и, естественно, в одной неделе невозможно все их охватить. Но вот сегодня мы как раз контекст эпохи пытаемся реконструировать, насколько это возможно, и послание апостола Павла рассматриваем как жанр определенный, поговорим и о его стилистических особенностях тоже. Но вот сейчас, Андрей Сергеевич, а какие духовные вызовы свойственны были общинам, которым апостол Павел пишет? С чем они сталкивались? Что они могли преодолеть, чего они не могли преодолеть? Ведь он в каких-то местах вообще довольно резко поучает и высказывается по поводу там, лжи или нелюбви между людьми, и говорит о том, что вот пусть у вас будет по-другому, что вы друг к другу относитесь бережно, да, и трепетно, и своими дарами друг другу служите, вам дары Господь для того и дал, чтобы вы как раз друг друга оберегали. Ну, и так далее. Вот что собой представляют, может быть, какие-то конкретные примеры, да, вы приведете из послания апостола Павла, те люди, к которым он обращается?
Алла, смотрите, здесь надо, во-первых, разделить два аспекта – богословский и чисто житейский, как бы нравственный. В своих посланиях, в их доктринальной части апостол Павел очень много дает ответов и осуществляет некую очень активную борьбу с вызовами, которые являются именно чисто богословскими. Если говорить об этой первой категории, уже потом мы перейдем ко второй, к нравственной, к нравоучительной стороне вопроса. Но если говорить о первой категории, то тот, безусловно, самым страшным вызовом для апостола Павла стало наличие такого очень сильного, авторитетного, хорошо организованного и очень подготовленного движения, как иудео-христианство в его радикальных формах. О чем, о ком идет речь? Речь идет о людях, которые совершенно искренне поверили во Христа, в то, что Он Спаситель, в то, что он Мессия, то есть тот самый Божий помазанник, которого когда-то обещали Моисей в законе и пророке, но ошибка этих людей была в том, что они не могли принять эту идею, что с воскресения Христа, начиная с воскресения Христа, упраздняется необходимость соблюдение обрядово церемониальных нюансов Ветхого Завета и Моисеева закона. Вот эта мысль для них была категорически неприемлема. Они считали Моисеев закон вечным, незыблемым, спасительным, абсолютно всеобъемлющим, как бы по тем сферам, на которые он должен распространяться, и категорически никакие правки, изменения, там, уточнения, там, ремарки или что-то еще в него вносить они не собирались. Христос, Спаситель для таких людей, увы, к сожалению, становился, при всем том, что роль Спасителя они не отвергали, он для них становился всего лишь подтверждением правильности и истинности всей предыдущей еврейской истории. Естественно, апостол Павел с таким богословским взглядом был категорически не согласен. Он, безусловно, считал, и правильно считал, и так считаем и все мы вслед за ним – что воскресение Спасителя, схождение Святого Духа на апостолов и начало церкви, новой церкви, новозаветной церкви Святого Духа, безусловно, делает не просто необязательным, а даже абсолютно бессмысленным соблюдение всех обрядов и церемониальных норм Ветхого Завета. А вот. В результате такого положения иудео-христиане, думаю, что не все, среди них тоже было несколько направлений, все это будет рассказывать кто-то, кто там про 1 Коринфянам будет говорить, про вообще про всю ситуацию в Коринфской общине, именно там это проявилось наиболее активно. Иудео-христиане, то есть сторона, потерпевшая поражение на апостольском соборе, где все эти вопросы, вроде как, кажется, были решены. Безусловно, это была самая большая позиция и самый такой тяжелый вызов богословский для апостола Павла. Потом, впоследствии, уже в последние годы жизни апостола Павла, мы видим, что вдруг появится совершенно новый вызов. Начиная с послания к Колоссянам, потом в более очевидной форме мы это увидим в качестве продолжения. В первом послании к Тимофею, в послании к Титу, безусловно, самым большим вызовом для апостола Павла стала некая нововозникшая мода на какие-то гностические, дуалистические веяния. Естественно, это еще не тот гностицизм, который уже там в какой-то очень такой сформированной форме, там, да, Василид, Валентин, Мани, что-то еще, возникнет во втором веке. Это, пусть даже мы это назовем протогностицизмом, но это все равно уводит от истины. Это уводит от истины. Казалось бы, христиан, вроде как людей, уже уверовавших во Христа. Это грустно. Поэтому с богословскими, с доктринальными вызовами апостолу Павлу приходилось бороться всегда. Ну а теперь, если этот вопрос тоже представляется интересным, ну, можно в какой-то мере, так сказать, да, перейти и к каким-то вызовам, которые чисто нравственные были. Но они разные.
Но это
смотрите, вот я приведу несколько примеров. Давайте хронологически пойдем по посланиям, как бы в том порядке, в каком они были самим святым апостолом Павлом написаны. Но вот самое раннее послание, два, которые написаны во время второго миссионерского путешествия. Да, первое и второе к фессалоникийцам, к солунинам. Но там мы видим чисто нравственный момент, что некоторые особо благочестивые товарищи, веря в то, что конец света уже наступил, и Господь Иисус Христос придет с небес с ангелами, так сказать, с воинством ангельским, вот прямо завтра сказали: «Но мы работать больше не будем». А зачем? А все равно Христос уже пришел, как бы. Не сегодня, так завтра придет. Ну и что работать? Нужно готовиться его ждать. Великое благочестие ждать Спасителя и его второе пришествие. Это прекрасно. Хорошо, что человек об этом так помнит. Но кто ж дает право тебе работать, перестать из-за этого? Апостол Павел очень строго таких порицает. Именно отсюда и берется крылатое выражение, о чем вы и сказали при предыдущем вопросе, что мы часто цитируем Священное Писание Нового Завета, даже сами не зная, что в наших устах некая цитата: «Кто не работает, тот не ест». Это апостол Павел говорит во втором послании к фессалоникийцам. А кто не работает, так тот и не ешь. А вот, ну какие еще вызовы? Идем дальше. Вот началось третье путешествие. Святой апостол Павел пишет там, да, послание к Галатам, 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, к римлянам потом в конце. И, ну, всегда есть какие-то вызовы. Ну, понятно, в Галатах-то они как раз, скорее всего, чисто письмо-то доктринальное, опять же, против иудео-христиан, что ни в коем случае, так сказать, не надо обременять себя вот этим тяжелейшим бременем соблюдения формальностей Ветхого Завета, если ты уже поверил в Христа. сам разрушаешь то спасение, которое сам же себе во Христе выстроил. Но все-таки не случайно же он говорит в самом конце этого послания: «Носите бремена друг друга». Значит, кто-то не мог это понять, кто-то недостаточно носил, ну или, пожалуйста, там, да, плод Духа там, да, Святого Духа имеется, там это мир, радость, долготерпение, благость, кротость, там, любовь во Святом Духе, прочь, а там, так сказать, да, соответственно, противопоставленные им, наоборот, вот дела тьмы, это там все пороки, и их перечисляет апостол Павел, значит, он перечисляет эти пороки не случайно, а потому что где-то они как-то могли даже в христианских общинах встречаться. И так далее. Наибольшее количество, наверное, чисто нравственных каких-то вот указаний, отвлекаясь от всякого богословия, чисто нравственных каких-то полемических где-то даже местами, указаний апостол Павел дает в первом послании к Коринфянам. Тут все подряд, тут и какие-то внутрисемейные отношения, где нарушается брачная верность, брачная чистота семейная, супружеская, так, что сам апостол Павел говорит, что такого не слыхано даже у язычников. Или, так сказать, это пятая глава, буквально в следующей там: «Не ходите на суды римские там или на суды греческие, полисные».
Ну да, решайте все вопросы между собой.
Да, 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 решайте все вопросы во Христе, внутри общины. Неужели нет среди вас мудрейших? Понятно, почему. Потому что на этих, так сказать, римских судебных практиках, да и греческих полисных, сначала там воздавалась хвала вот этим богам каким-то там и так далее, и так далее. Но дело не в этом. Куча других указаний в первом послании к Коринфянам о церковной дисциплине, как молиться, как себя вести во время богослужения, да, когда нужно говорить, когда нужно молчать. Вот дары Святого Духа, это уже почти богословская тема, но и тут Павел не может не давать каких-то дисциплинарных как бы указаний, как этими дарами Святого Духа правильно пользоваться. Ну, плюс вот эта вот великая тема таинства Евхаристии, которая два раза упомянута в первом послании к Коринфянам, это очень важно для нас, потому что об этом таинстве апостол Павел говорит значительно реже, нежели о таинстве крещения. Поэтому такими местами надо дорожить. И здесь, опять же, апостол Павел связывает вот эти вот агапы, эти вечери любви, таинство Евхаристии, связывает с очень четким соблюдением дисциплины. А, кстати, вот еще один момент. Заканчивается первое послание к Коринфянам темой, которая чрезвычайно для апостола Павла важна. Он будет ее развивать и во втором послании к Коринфянам. Есть Иерусалимская церковь, мать всех остальных церквей. Церковь, где очень много людей, которые лично знали Спасителя, помнили его, а кто-то даже с детства. Этой церкви, церкви Иерусалимской, все должны быть благодарны за то, что мы вообще являемся соучастниками духовной жизни. Благодарность Иерусалимской церкви должна для языческих, бывших языческих церквей, ныне христианских, молодых христианских эллинистических церквей, выразиться в том, что, и если верить в то, что текст второй главы послания к Галатам говорит именно об апостольском соборе, то именно по поручению апостольского собора святой апостол Павел собирает материальную помощь для обедневшей Иерусалимской общины. Это очень важное дело. Это главное дело его третьего миссионерского путешествия. И мы видим, что во всех посланиях, где он упоминает об этом сборе, конец первого к Коринфянам, две целых две главы во втором к Коринфянам, короткое, но очень емкое упоминание в конце, в 15 главе послания к римлянам, то везде мы видим, что это для него тоже в равной степени и вопрос церковной дисциплины, и вопрос церковной любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Сергеевич Небальсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Андрей Сергеевич, а вот люди, которые, вы уже упомянули там, в первой части разговора, помогали апостолу Павлу в работе над его посланиями, над его текстами. Вы их даже назвали соавторами. Они кто такие?
Да, у апостола Павла действительно были... В некотором отношении соавторы, помощники, друзья, его ученики, его соратники, кто были рядом с ним в какие-то вот такие важные моменты в его путешествиях, кто бы это ни был. Ну, приведу пример, что первое путешествие святой апостол Павел осуществил со святым апостолом Варнавой, но в данном случае для нас не имеет значения, потому что в это время... Апостол Павел еще письменного творчества не осуществлял. А вот со второго путешествия миссионерского он начинает писать, и в это время его помощники, его сподвижники, те, кто его сопровождают, это Тимофей, Силуан, Сила, позднее появляется Тит, в третьем путешествии уже роль Тимофея становится чрезвычайно активной. Тит тоже получает от апостола Павла чрезвычайно важное поручение. Да, надо заметить, есть еще один фигурант, о котором я не могу не упомянуть, что со второго путешествия к апостолу Павлу и к его команде присоединяется такой... важный помощник, как любимый врач, секретарь и профессиональный историк и книжник, в лучшем смысле этого термина, это святой апостол Лука. Если брать все письма апостола Павла, ну, там просто всех не сосчитать, кого апостол Павел упоминает, сколько у него разных друзей и помощников. Это огромное количество людей там. Акилла с Прескиллой, Аполлос, Гай, Аристарх, Тихик, Трофим, Сосипатр, Секунд, кто-то еще, там Филимон тот же в Колоссах, там Архип, предположительно его сын, Анисифор позднее уже упоминается, Епафраз и так далее. То есть Павел любит упоминать своих друзей, и это, во-первых, говорит о нем как об очень хорошем человеке, что он действительно умеет ценить дружбу, он умеет ценить помощь, он любит своих друзей, он гордится их прекрасно выполненной работой. Он ценит командную работу. Это говорит об апостоле Павле чрезвычайно хорошо, что он очень хороший командный руководитель. Вот огромное количество у него было помощников. Вот. Кого-то вот он называет, вот не просто называет в письмах, а я хотел бы сказать, что, допустим, Тимофей, с которым он познакомился, ну, не будем говорить, когда познакомился, потому что познакомиться-то они могли еще и в первом путешествии. Но точно что сопровождать Павла Тимофей, будучи еще совсем молодым парнем, начал со второго путешествия. И из своего родного южно-галатийского города Листры он пошел сопровождать апостола Павла. Так он потом станет соавтором некоторых его посланий, что Павел именно свои послания так подписывает. Да, там, что... Павел – апостол и Тимофей – брат, да, и так далее. Ну, или первое, Коринфянам мы видим другого соавтора. Это я просто пример привожу там. Павел – апостол и Сосфен – брат, Коринфское общение, и так далее. А дальше он еще перечисляет своих друзей, там, и супружескую чету, Хлою и Стефана, а потом упоминает там Аполлоса, своего тоже хорошего знакомого и помощника, и так далее. То есть упоминание о друзьях, оно всегда.
Для меня в этом смысле самое поразительное – размер сердца сколько,
огромный,
сколько людей...
к Павлу огромный.
Да, человек вместил в себя, ведь и это же не формальные упоминания, это действительно любовь настоящая по отношению к этим людям, забота о них, переживание о них, молитва о них. А молиться по-настоящему, ну, если там, кто-то из нас когда-то пробовал, я знаю, что есть такое выражение, да, молиться — это пот проливать, или даже кровь,
да,
кровь проливать. То есть это тяжело. Вот Господь, когда молится в Гефсиманском саду, у него идет кровавый пот, потому что напряжение такое, что лопаются капилляры.
Так и есть.
И вот все эти люди, они Павлу бесконечно дороги, за каждого из них болит его сердце, за каждого он готов принять смерть и отдает себя.
Он сам об этом так пишет в первом послании к Коринфянам, конечно.
Вот это, конечно, мне кажется, его характеризует.
Это был человек широчайшей души, широчайшего сердца и безграничного духа.
А что касается его стилистических особенностей, вы прекрасно, я даже не удивлюсь, если на уровне свободного цитирования знакомы со всеми посланиями апостола Павла, можно ли выделить какие-то его, ну, как сейчас говорят, фишечки, да? Ну, вот какие-то такие действительно черты, свойственные именно его письму. Если, допустим, Священное Писание случайно открыть там и не посмотреть, кем оно подписано, да, то вот по тем-то и тем-то признакам сразу определим, о, это пишет апостол Павел.
Ну, я думаю, что можно.
А какие, например?
Прежде чем я перечислю эти как бы фишечки, маячки, эти опознавательные знаки, которые тематически дают нам возможность узнавать ход мысли апостола Павла, за исключением послания к евреям, где действительно ход мысли другой, образы другие, да, впрочем, нет, и там появится одна чисто Павлова тема, я потом об этом скажу. Так вот, прежде чем вот эти все опознавательные знаки перечислить, я хотел бы все-таки повторить, что послания апостола Павла разные. Они, безусловно, во времени развивались. Последнее послание не похоже на первое. Да, понятно, что есть весомая разница между двумя посланиями к фессалоникийцам, с которых все начиналось, с одной стороны, и, допустим, между первым посланием к Тимофею и посланием к Титу, ну уж тем более вторым посланием к Тимофею, с другой стороны, есть разница. Поэтому говорить, что все всегда у Павла одинаковое, ну, послушайте, это же все равно, что было бы сказать, что все стоит на месте. Но мы же знаем как раз, что у гениальных авторов никогда ничего не стоит на месте. Так вот, Павел гениален, это безусловно. Послания апостола Павла менялись во времени, и, естественно, ранние послания отличаются от поздних. Но, конечно же, всегда есть какие-то общие черты. Первое, и это главное, потом это я еще, так сказать, на какие-то отдельные подпункты, так сказать, разобью. Христоцентричность. Везде в центре стоит Христос. А дальше уже чисто вот Павловы какие-то манеры, по которым вы можете его узнать. Привожу пример. Ранние послания строго эсхатологичны. Павел верит, что Христос придет очень скоро. Постоянно Павел повторяет: в день Христов, в день Оный, в день пришествия Христа, да, в день явления Его, и так далее, и так далее, и так далее. Но не надо думать, что в более поздних посланиях этого нет. Эсхатология чувствуется у Павла всегда, пусть это будет там и не завтра, и не послезавтра, а когда-нибудь, и мы не знаем когда, но Павел всегда эсхатологичен. Следующие темы чисто Павловы. Оправдание. Оправдание как? Делами? Посредством исполнения каких-то церемониалов? Нет, оправдание по вере. Чисто Павлова тема. оправдание по вере независимо от дел закона. Оправдание по вере независимо от каких бы то ни было обрядово-церемониальных формальностей. Далее, из этого непосредственно следует, как этот уверовавший спасается. Он спасается посредством того, что он усыновлен Богом, потому что Бог изливает на него Святого Духа, и этим Святым Духом верующий, да, как бы уже может Бога, Господа, назвать своим отцом, духом верующий вопиет, Авва Отче. Да, то есть вот усыновление Богу, чисто Павлова тема, вне всяких сомнений. Что еще? Безусловно, в чуть-чуть более поздних посланиях, уже начиная с посланий из УЗ,
то есть из тюрьмы,
должны помнить наши слушатели, что после третьего миссионерского путешествия святой апостол Павел был арестован и попал в свои первые УЗы. Из этих первых УЗ он написал послание к Ефесянам, Колоссянам, Филимону и Филиппийцам. И здесь уже появляется одна новая тема со всеми вытекающими из нее последствиями. Это углубленная христология, учение о страдании Христа. Очень глубокое учение о сосуществовании во Христе двух природ – божественной и человеческой. Божественной природы, которая унизилась до состояния этого человечества и даже до страданий крестных и смерти. И состоит он, помимо этого, из человеческой природы, которая взяла на себя добровольное согласие эту жертву осуществить. В каком-то смысле это новая тема, но она совершенно логично следовала из всего предыдущего духовного опыта апостола Павла. А после послания Иисуса уже идут пасторские послания, которые мы с вами сегодня уже затрагивали, пусть и вскользь, первое к Тимофею и к Титу, а затем предсмертное, второе послание к Тимофею, где действительно тоже есть в качестве такого вот маячка новая тема. Проповедь подходит к концу. Павел знает прозорливо наперед, что начнутся гонения Нерона, начнутся иудейские войны, надо устраивать иерархию церкви. И ко всем христологическим, сакраментологическим, экклезиологическим, эсхатологическим темам прибавляется еще одна. Это, соответственно, иерархия церкви, иерархическое устройство церкви. Это очень важно, потому что Павел знает, что он скоро уйдет, а что он оставит после себя? Он передает свое служение вот этим своим молодым воспитанникам, Тимофею и Титу.
Самое интересное, что когда я вам предложила выбрать, о каких посланиях вы бы хотели поговорить более конкретно и предметно, вы как раз выбрали послание, два послания к Тимофею и к Титу. И мы с вами на днях встретимся и обратимся к этим замечательным текстам.
Безусловно, это действительно очень интересные тексты, которым, мне кажется, несправедливо уделяется меньше внимания, нежели они, достойны. И, безусловно, можно утверждать, что они недостойны, эти три послания, того ярлыка, которое либерально-критическая наука на них повесила, что якобы это не Павловы послания. И если хотите, мы и об этом можем поговорить в следующий раз, что есть целый ряд аргументов, которые прекрасно могут такому ложному тезису как бы дать вполне достойный отпор.
Договорились. Андрей Сергеевич Небольсин, старший преподаватель кафедры библеистики Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Огромное вам спасибо, что смогли прийти. И, знаете, мне кажется, даже сегодня у нас практически лекция была. Я сидела, с таким удовольствием вас слушала. Спасибо вам.
Пожалуйста, до следующих встреч.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».